Глава восьмая. Раньше были цветочки. Облился водой весь еще раз, затушил сапоги и меховые трусы, вытащил несколько склянок на лечение и жадно выхлестал весь эликсир из них. Боль тут же уменьшилась. Принялся себя осматривать. Итоги были неутешительные. Несмотря на то, что огонь был по колено, накладную бороду я обильно облил водой, я потерял и ее, и ту жалкую поросль, что начала отрастать под ней. Брови тоже отправились в ад. Придется, как вернусь, попросить Ликвола придумать для меня еще и накладные брови. Авось потом не отклеится в самый неподходящий момент. Свои волосы на голове сохранил, но полуторачасовая работа Ликвола пришла в полную негодность. Сделанная им прическа сурового воина с полезными статами превратилась в копну спутанных поблекших волос с обгоревшими кончиками. И хана всем бонусом, отканувшей в лету прически. Немного прочухавшись, оглянулся на мост. Покачал головой, заметив, что чудом избежал смерти. Прекрасно было видно по моим следам сразу же после моста, что последнюю часть пути по нему я пробежал по самой его кромке над пропастью. Ясное дело, когда вынужден бежать с закрытыми глазами, с прямой неизбежно сбиваешься. Сантиметров пять бы еще влево. Сантиметров пять еще бы влево. И мой поход в данж закончился бы на дне глубокой пропасти. Скорее всего, я бы, конечно, не убился, если бы голова уцелела при падении. За счет моей пятисекундной неуязвимости успел бы восстановить здоровье эликсирами лечения. Но система наверняка выкинула бы меня из данжа за сход с предписанного маршрута. Была у меня смутная надежда, что сразу после моста данж может и быть засчитан, как пройденный за счет этого ужасающего пробега. Но время шло, никаких поздравлений я не получил, а шарик также висел в воздухе в нескольких шагах от меня, тупо намекая, что весь местный Диснейленд мной еще не пройден. Стало ясно, что это только начало пути. И садисты, что данж оборудовали, на этом мосту только разминались, поздравляя себя с тем, как в данже будут страдать неосторожные посетители. Дал себе 10 минут на восстановление нервов, прежде чем двигаться дальше. Ни черта они, конечно, не восстановились. Но по истечении отведенного на релакс времени я встал, оделся и зашагал вслед за резво тронувшимся с места шариком. Обуваясь, мельком глянул на статы обгоревших сапог. «Бо! Да тут новые изменения!»
Профессиональная обувь для сбора подаяний. Шанс разжалобить прохожих на 10% выше.
Обгоревшие меховые трусы я, ясное дело, кинул в сумку, одев обычные исподние. И не посмотрев, изменилась ли их оценка системой. Возникла мысль достать и глянуть, но решил не заморачиваться этим в дороге. Небось, тоже какую фигню напишут. Дорога вела в гору, я все ближе и ближе подходил к ледяной шапке и скоро начало холодать. Блин, неужели теперь, испытав меня огнем, они собираются меня замораживать? Но тут шарик неожиданно свернул в ложбинку. Последовав за ним, увидел, что идти надо по широкой тропе, почти дороге, метров три шириной, которая потихоньку спускается вниз, опоясывая гору. Тропа помаленьку начала виться по все более и более крутому склону и скоро сузилась до полутора метров. Внизу был виден отвесный склон ущелья, падать в случае чего предстояло метров 800. Склон вверху был не менее отвесным. В голову пришла новая мысль, которую тут же начали оживленно обсуждать мой хомяк с жабой. Меня будут испытывать высотой? Оживлять страхи перед бездной? И у меня отчетливо появилось ощущение, что мой хомяк позорно боится упасть с высоты, в то время как жабе было абсолютно похрен. «Ну-ну», — решил успокоить Мохнатого, — «с моим паучьим навыком бояться высоты совсем нечего». «А зачем? Просто закрепи надежно паутинку, да и спускайся себе по ней с комфортной скоростью с любой высоты». «Действительно, с любой. Паутину, по-моему, я выпускать могу до бесконечности, так что пусть пугают. Я даже вид могу сделать, что перепуган до усрачки». «Так что там конкретно интересно программеры придумали? Тропа, небось, будет сужаться сантиметров до 10, требуя от меня, не дыша от ужаса, скользить, прижавшись к склону над пропастью, откладывая кирпичи. Так на этот случай буду паутинкой страховаться. Да у меня еще есть и навык мастера мертвой хватки 9-го уровня. Если вдруг паутина подведет, 15 секунд меня от скалы будет не оторвать. Достаточно времени, чтобы что-нибудь придумать. Хотя паутина меня еще ни разу не подводила, вряд ли в этот раз с этим могут появиться проблемы. Вот только мое злорадство оказалось преждевременным. Тропа сужаться дальше не стала, напротив, снова расширилась метров до 2, заставив меня недоумевать, когда все же начнется испытание высотой. И начнется ли оно вообще? Но мучиться в сомнениях мне пришлось недолго. Очередной поворот, и я вижу в полусотни метров перед собой прямо на тропе что-то, что вначале неосмотрительно принял за огромный камень. Но тут же чуйка на неприятности с тяжелым вздохом заставила меня, оптимиста, приглядеться к камню получше. Да, свет точь-в-точь под камень, это правда. А вот во всем остальном это точь-в-точь варан. С мощной зубастой пастью, хвостом, толстой шкурой. Только килограмм так на 900. И размером с небольшой микроавтобус. Какими вараны, может, и были когда-то во времена юрского периода, скажем. Но точно не в мое время. Так сказать, вариант небольшого нелетающего дракона. И ясное дело, мне надо пройти сквозь него, чтобы продолжить путь. Других дорог, по которым меня мог бы даже чисто теоретически провести шарик, тут в природе нет. Вот теперь я понял, почему Перфундар подчеркивал, что данж надо проходить после получения 200-го уровня. Чтобы с такой тварью сцепиться без магии и рассчитывать на победу, надо и характеристики иметь прокачанные, и полезных навыков поднабраться побольше. Как-то даже жаль, что у меня 50 уровней не хватает. Замерев на месте не хуже неподвижного противника, стал просчитывать варианты. Броситься на него с копьем и мечом, чтобы с честью сразиться на такой узкой тропке? Да ни за что. Лишних жизней у меня нет. Все пригодятся. Значит, стою и дальше как вкопанный, не дергаюсь, чтобы случайно не сагрить своим поведением стрёмное животное. Ищу другие варианты. Думал недолго, благо недавно всю информацию о навыках как раз освежил. Подумал про вариант использовать новый навык мастерства установки невидимых сетей 10-го уровня, полученный недавно от короля эльфов, соткав из паутины сеть, сделав ее невидимой, и заманить в нее мега-варана. Но оставлю его на крайний случай. Даже если смогу раззадорить тварь и заставить ее попасться в ловушку, то как потом перелезать через нее, чтобы продолжить путь? Она же неизбежно будет дергаться во все стороны, чтобы из сети вырваться. Обидно будет, если случайно сбросит меня с тропы. Нет, похоже, что ничего лучше мастера веса решить мою проблему не могло. В идеале найти бы какую-нибудь отдельно лежащую глыбу, тонн в 20 весом, и поменять ее вес с тварью. Потяжелев раз в 20 с лишним, тварь неизбежно сдохнет. Внутренние органы под таким весом деформируются, кровь течь по артериям не сможет. Вот только была одна проблемка. Никаких таких глыб рядом и в помине видно не было. Ничего крупнее камешков по 200 грамм весом в радиусе 70 метров не было. Очень даже чистая и ухоженная тропа, такие только в игре могут быть на склоне горы. Поменять весом мегаварана с самой горой? Обдумал идею, отказался от нее. Понятия не имею, сколько может весить гора высотой в несколько километров. 100 миллионов тонн? 200? Если поменять ее вес даже на несколько секунд с тварью, ничем хорошим это не закончится. Мегаваран, став весом в 100 миллионов тонн, окажет мощнейшее воздействие на гору, которая станет весить меньше тонны. Хорошо, если дело закончится тем, что кусок горы с мегавараном отломится. А может оказаться и так, что вся гора решит на бок упасть вместе со мной. Нет. Организовывать глобальные катаклизмы в тех районах, где сам находишься, не самая умная идея. Выжить явно не получится, прохождение данжа провалю. Такой вариант использовать все равно, что подойти к твари прогулочным шагом, встать перед пастью, сказать «привет» и зажмуриться, чтобы не видеть, как она будет мной питаться. Ладно, раз такие дела, а что если поменять все же ее вес с весом одного из маленьких камешков? А ведь идея! Немедля скастовал на мегаварана обмен весом с ближайшим небольшим камушком на 10 секунд. Эх, осечка. Ничего. Постою неподвижно, подожду. Мегаваран ждет, и я буду не менее терпелив. Следующие 5 минут мегаваран только раз шевельнулся, выпустив огромный раздвоенный язык. Ну, точно. И это передрали от обычного варана. Лень, что ли, какому-то программеру было заморачиваться. Вот он и тупо увеличил в несколько раз варана. Хотя я читал, что вараны и сами по себе грозные хищники. Бегают со скоростью лошади, укус ядовит. А учитывая и деморализующий внешний вид, причины выбора понятны. 5 минут истекли, и я снова скастовал обмен весом. И снова в пролете. Блин, а ведь все тело уже затекло. Несколько минут так постоять еще можно. А дальше же шевелиться уже хочется. Но придется терпеть. Наконец, через 5 минут обмен удался. Я тут же побежал на мегаварана, выставив копье тыльной стороной вперед. Когда до него осталось 35 метров, он, распахнув огромную, как чемодан, пасть, воинственно взревел и стронулся с места мне навстречу. Похоже, что у него агрорадиус не такой и большой, я мог бы и не стараться прикидываться недвижимостью прошедшие 15 минут. Побежал навстречу мне мегаваран совсем нескладно. Начал с того, что его при первом же движении повело, и он мордой въехал в скалу. Ясное дело, когда вес неожиданно изменится в несколько тысяч раз. Чтобы уверенно двигаться, как раньше, сначала надо к нему приноровиться. И хищник искренне старался. Вот только времени я ему для этого не оставил. Едва он, тряхнув башкой после столкновения, скорректировал свой курс в моем направлении, как мое копье, проскользнув под его хавальником, уже сильно ударило его в грудь. А дальше чистая математика. Предмет весом в 2 килограмма с силой удара за счет моего разбега и моей массы за сотни килограмм сталкивается с предметом весом 200 грамм. Удивленно выпучившего круглые глаза мегаварана унесло в пропасть. Летел он красиво, кувыркаясь из-за приданного моим ударом вращения. Как говорилось в одном анекдоте, ежик сильный, но легкий. С интересом проследил, как огромный хищник вначале медленно летел по кривой, как огромный воздушный шар, а затем, когда действие моего навыка истекло, его вес вернулся к норме, ухнул вниз со страшной силой и секунд через 10 врезался головой в каменистую осыпь. С почти километровой высоты он казался уже не очень большим. Так, обычная ящерка. Выскочило уведомление.
Вами убит каменный змей 210 уровня. Получен опыт 9700 единиц.
Удовлетворенно улыбнувшись, последовал дальше вслед за путеводным шариком. Тропа так и продолжала спускаться вниз, развеивая мои опасения по поводу того, что меня собираются пытать холодом. Теперь я уже и вспомнил, что умирать от холода не так-то и страшно. На определенной стадии, когда больше бороться не может, организм имитирует тепло, под ощущение которого человек и замерзает насмерть. Так что да, это не вариант для пыток. Через полкилометра очередной поворот привел меня к неожиданному спецэффекту. Тропа, идущая по по-прежнему отвесному склону, привела меня к какой-то черной кляксе, оккупировавшей ее середину. Клякса была диаметром на полметра шире тропы, надежно перекрывая ее. И мой путеводный шарик уперся прямо перед ее серединой, недвусмысленно намекая мне, что обходить ее нельзя. Рассмотрев странный феномен получше, я решил, что лучше назвать его не кляксой, а черной дырой. Лучи солнца, попадая на ее поверхность, не отражались, как было бы, если бы это была обычная черная поверхность. Нет, они просто пропадали в ней. И никакой ряби, которая всегда идет по поверхности порталов, какого бы цвета они ни были, тут тоже не было. Да уж, в черную дыру соваться боязно. Не оказаться бы в какой-нибудь заднице. Но разве у меня есть варианты? Сойти с дистанции и сдаться? 3 раза ха! Сосредоточившись, я на всякий случай обнажил меч и шагнул внутрь. И пропал внутри не хуже тех же самых солнечных лучей. Я партизан. Давно уже, с тех пор, как имперские войска захватили нашу республику. Мы долго сопротивлялись оккупации, но когда регулярные войска были разбиты и ключевые города захвачены, осталось только жалить врага, нападая из лесов и болот, в которых затаились наши последние силы. Были мы тут сборной солянкой. Остатки регулярных войск в обрывках мундиров, успевшие сбежать вместе с детьми из городов чиновники, которым при империи светили показательные казни на площадях, просто патриоты, как горожане, так и крестьяне, возмущенные нападением на нашу независимую страну. Я был профессором университета, преподавал математику и ушел в партизаны вместе с группой студентов. Ушли мы одними из последних, потому что перед этим имели иллюзии, что сможем сражаться с оккупантами в роли городского подполья. Мы же не знали, что в оккупированных городах новой властью будут установлены магические артефакты, потихоньку, но неумолимо внушающие горожанам мысли о том, что быть частью империи для нашей республики намного лучшая доля. Случайно получив эту информацию, я понял, почему ряды нашей группы сопротивления постоянно таяли, как весенний снег под дождем, несмотря на эффективность проводимых против оккупантов акций. Мы взорвали две производящих важные артефакты мануфактуры. Убили начальника одного из самых крупных районов столицы, когда он навещал свою любовницу. При этом погибшими потеряли всего двоих, и то из-за нашей неопытности в обращении со взрывными артефактами. Чудо уже, что никто из покинувших наши ряды не сдал нас оккупационным властям. Но это был только вопрос времени. Сначала под мощным магическим воздействием подвергшиеся обработке начинали сомневаться в необходимости борьбы с оккупантами. А потом уже могли дозреть и до того, что долг подданного империи — сдать смутьянов в руки службы безопасности. Полгода борьбы с партизанами, и вот я сижу в подвале имперской службы безопасности, привязанной к неудобному стулу. И дело не в эффективности их работы, а в нашей хитрой комбинации. И в жребии, вытащенном именно мной из шляпы. Моя задача была дать себя поймать имперцам, посопротивляться для вида, а затем, давясь в соплях, выложить им дезинформацию, в которую они поверят. Мы подкопили силы и хотим сделать решительный шаг, который покажет оккупантам, что захват нашей страны им даром не пройдет. Город, в который я пришел, через 2 часа будет атакован нашими силами. А я — тот везунчик, вытащивший жребий, который должен убедить имперцев, что на самом деле будет атакован соседний город. Если они поверят и отведут туда часть сил из этого, у нас будет значительно меньше потерь при захвате. Это стоит жертвы одного человека, и вышло даже забавно, что это и придумал я сам. И жребий тоже указал именно на меня, при шансе 1 к 200. Вернее, мне это казалось забавным, пока на меня в подвале не обрушили град ударов, привязав к жесткому металлическому стулу. Информацию выбивает из меня лично глава имперской безопасности в этом городе марграф Рунецкий. Садист и маньяк, по имеющейся у нас информации, о чем никогда не подумаешь, увидев его впервые. Благородное лицо героя с аристократическим подбородком и пронзительным взглядом голубых глаз. Стройная фигура, один из самых завидных женихов империи. Великолепный танцор, обладатель огромного состояния. И при всем при том получает истинное наслаждение от пыток узников. Да уж, попал я так попал. Купаясь в океане боли от обрушивающихся на меня ударов, я лихорадочно прикидываю, пора ли уже колоться, или это будет еще выглядеть неестественно. На какой стадии ломаются избиваемые, выдавая правду матку палачам? По моим ощущениям, у меня уже сломано несколько ребер, нос, большой палец на ноге, на который обрушили ножку стула, и в распухшем рту слева вверху 3 ободранных пенька от выбитых зубов. Не то чтобы марк-граф хороший боксер, просто легко выбивать зубы у связанного узника.
«Молчишь, скотина! Не желаешь говорить!»
— произносит глава имперской безопасности тихим голосом, который пугает меня намного больше, чем если бы он на меня орал. Есть что-то в этом ненормальное, когда тебя зверски избивают, но при этом разговаривают тихо и спокойно, как будто рисуют картину на берегу реки.
«Ну что же, пришла пора побаловать себя более серьезными вещами».
Марграф смеется и, улыбаясь, достает длинную черную иглу.
«Торен, подержи его пальцы на правой руке. Посмотрим, как он реагирует, когда ему чистят ногти.
Тяжелые лапы подручного прижимают мою правую руку, словно тисками, к подлокотнику. Вот Торан уже типичный палач. Обезьяна обезьяной, огромный, мускулистый и волосатый тип. Но пахнет от него хорошо. Вряд ли потому, что он чистюля. Скорее, маркграф брезгует и заставляет его присматривать за собой. Чистая, по-настоящему чистая до пронзительности боль выгибает мое тело дугой вслед за вонзающейся под ноготь иглой. Я впервые за все время избиения кричу, не в силах сдержаться. Так больно мне еще никогда не было. Накатывает дурнота, уши закладывают. Похоже, время пришло.
«Не надо больше. Умоляю вас, не надо!»
Бормочу я сломленным голосом.
«Я все расскажу, только не надо больше!»
И с ужасом осознаю, что действительно не готов снова пережить эту страшную боль.
«Ага, отлично!»
Удовлетворенно отмечает маркграф тем же спокойным голосом, каким мог бы обсуждать особенности отделки новой кареты.
«Вот только мне надо убедиться, что ты действительно все понял».
И та же игла снова вонзается под ноготь уже другого пальца. И в этот раз я от боли теряю сознание. Очухиваюсь от потоков ледяной воды, обрушившейся мне на голову. Рядом с пустым ведром стоит подручный. Маркграф предусмотрительно отошел в сторону, чтобы его не забрызгало.
«Эки ты чувствительный оказался»,
— расслабленно говорит он.
«Вижу, вижу, что ты все понял и готов сотрудничать. Говори».
А сам, подойдя поближе, вертит у меня перед глазами пальцами ту самую иглу, которой недавно меня пытал.
Я смотрю на нее, пытаясь изобразить панический ужас, который придаст достоверность тому, что я скажу. Хотя зачем обманывать самого себя? Я действительно чувствую панический ужас при виде иглы. Изображать мне ничего и не надо.